«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власти». Я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Пожалуй, не было на прошлой неделе события, о котором бы говорилось больше, чем о заявлении президента Татарстана Ментимера Шаймиева, который призвал вернуться к прежнему порядку избрания глав регионов всенародными выборами. Выступая на встрече с участниками 10-го Всемирного конгресса русской прессы, Шаймиев также заявил, что при существующем порядке избрания первых лиц субъектов федерации, то есть законодательными собраниями, у президента России не должно быть права распускать местный парламент в случае, если он отклонит предложенную президентом кандидатуру главы региона. Какие мотивы были у Ментимера Шаймиева? Об этом подробно в материале Сакина Аймурзаева.
Многие комментаторы предложили две версии того, почему Ментимер Шаймиев выступил с таким необычным, вызвавшим широкий резонанс, заявлением. Некоторые, например, политолог Дмитрий Орешкин, предположили, что президент Татарстана своей речью на конгрессе русской прессы пошел ва-банк и ответил на появившиеся слухи о ликвидации Института президентов национальных республик в составе Российской Федерации, что означало бы конец политической карьеры Шаймиева. Якобы, обиженный газетными кривотолками, Шаймиев разозлился. В эту версию верится с трудом. Вряд ли один из самых влиятельных региональных лидеров, умудренный опытом политик, станет вот так на весь мир демонстрировать свое раздражение. Иные эксперты приписали Шаймиеву роль партийного буллбоя, мальчика для подачи мячей. По этой версии, президент Татарстана, само собой, по предварительной договоренности, вбросил тему возвращения выборности региональных лидеров, чтобы его товарищи по партии власти могли начать дискуссию и на волне выглядеть прогрессивными, мол, думаем, хотим что-то менять. В подтверждение этой версии можно сослаться на активность партийных бонс-единороссов, которые щедро раздавали комментарии на предложенную Шаймиевым тему. Председатель Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин пошел дальше всех и назвал дату возвращения выборов – 2012 год. При всем уважении к желанию подискутировать, в эту версию также невозможно поверить. Слишком мелкая роль для Ментимера Шаймиева, который возглавляет крупнейшую национальную республику без малого 20 лет. Шаймиев – дуаен президентско-губернаторского корпуса, неформальный лидер второй по численности нации в России. Влияние Шаймиева и его семьи подкрепляют серьезные финансовые ресурсы. Родственники президента Татарстана уже давно занимаются нефтяным бизнесом. Так что вряд ли Шаймиев, пойдя на поводу у идеологов и стратегов «Единой России», выступил бы в невыгодном качестве. Тут скорее другое. По нашей версии, демарш Шаймиева, а точнее намек на то, что к выборам стоит вернуться, это проверка почвы, зондирование новых порядков и попытка раскачать пресловутую вертикаль власти. На подобный тест у Шаймиева есть все права и основания, ведь если посмотреть на историю демонтажа российского федерализма, которая началась на заре путинского правления, то объясняется она лишь одним – личными сомнениями Владимира Владимировича в лояльности начальников на местах. Основания для подобных сомнений у Путина были. Региональная элита и ее неформальный глава Шаймиев в заезде на главный приз Кремль поставили на другую лошадь, на тандем Лужков-Примаков. Но просчитались, и Путин начал консолидировать личную власть. Апофеозом этой консолидации стала отмена губернаторских выборов. Теперь, когда формально обстоятельства изменились, региональная элита хочет взять реванш. А кому, как не Ментимеру Шариповичу Шаймиеву, заявить об этом реванше первым?
Ну, а сейчас я хочу предоставить слово гостю нашей программы в качестве эксперта власти. Сегодня мы пригласили в студию известного российского политолога, эксперта Московского центра Карнеги Андрея Рябова. Ваша точка зрения, Андрей, на вот происходящие события?
Я думаю, очень сложно описать эти события в какой-то одной категории, в рамках какой-то одной линейки. Скажем, кто-то попытался инициировать там смену конституционного строя в национальных республиках, Шаймиев ответил. Я думаю, что ситуация здесь, что ли, более пространственная. А именно очевидно, что наиболее влиятельные лидеры, и, безусловно, Ментимер Шаймиев один из самых-самых из них, почувствовали, что в результате вот перехода к новой модели власти в масштабах всей страны образовались некие пустоты, назовем их так, неясности. Ясна позиция нового президента, как он относится, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня, до заседания Госсовета, он не высказывался на тему федерализма региональной политики. С другой стороны, существует мутная волна всевозможных слухов о готовящихся изменениях, и в том числе и на кадровом уровне. Уже прошло несколько волн подобных слухов о грозящей кадровой революции в губернаторском корпусе. То есть возникает целый ряд неопределенностей. И вот в этой ситуации наиболее влиятельные лидеры решили, очевидно, прозондировать ситуацию. Как на самом деле, каким образом позиционируется сегодня федеральная политическая элита? Каким образом позиционируются сами региональные лидеры? Мы увидели, что реакция совершенно неоднозначная. С одной стороны, Ментимер Шаймиев и Муртаза Рахимов, их позиция, в общем-то, понятна и очевидна. С другой стороны, мы видим позицию не менее влиятельных региональных лидеров. Также одного из ветеранов губернаторского корпуса Амана Тулеева и губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Третьи занимают достаточно нейтральные позиции. Дескать, нам все равно. Хотите, выбирайте, хотите.
Разные. То есть, стороны, можно некую типологию ведь найти.
Безусловно.
Скажем, Ментимер Шаймиев, Муртаза Рахимов – это такие вот ветераны, там, мастодонты, зубробизоны такие вот политического процесса. Они еще с советских времен сидят на своих постах. А Матвиенко с Тулеевым в значительной степени консолидировали свою власть и влияние благодаря вот тому, что изначально присягнули на власть. Присягнули в лояльности Владимиру Путину.
Есть еще третья прослойка. Это такой, я бы сказал, строй достаточно мало знакомых в федеральном центре губернаторов, как правило, средних и небольших субъектов федерации, назначенных в последнее время, не имеющих серьезных корней у себя на местах и полностью своим, так сказать, политическим бытием и, очевидно, своей политической перспективой обязанных федеральному центру. Конечно, они в наибольшей степени заинтересованы в сохранении нынешнего порядка вещей. Вот такой может быть аспект. Еще один аспект. Очевидно, что вот в некоторых средствах массовой информации появились заявления, что, дескать, новый президент, который молод, и, в общем, ему, может быть, и не хотелось бы иметь дело с такими уже слишком опытными и даже, я бы сказал, возрастными политиками. Я думаю, что это вряд ли соответствует истине по одной простой причине. Любой политик, окажись он в этом самом кресле, я имею в виду главы российского государства, если возникает у него идея привлечь на свою сторону губернаторский корпус, а это мощный политический ресурс, в этом нет ни малейшего сомнения, то начинать свою активность в этом направлении с попыткой вытеснения наиболее влиятельных фигур, причем фигур гибких, способных и к переговорному процессу, способных к достижению компромисса, что они неоднократно показывали в течение, ну, я думаю, что это, мягко говоря, нерационально. Скорее всего, имело место такая вот, как это принято говорить часто применительно к российской политике, такая подставка. То есть, вот давайте посмотрим, может быть, удастся инициировать какой-то конфликт между новым президентом и губернаторским корпусом, по крайней мере, частью наиболее влиятельных представителей этого корпуса.
Надо, извините, я вас перебью, все-таки отдать должное самому Ментимеру Шариповичу, который ведь свое несогласие с некоторыми политическими реформами, может быть, с ключевыми политическими реформами, которые проводились из федерального центра, из Москвы, высказывал публично не раз и не два. Вот Коммерсант, который вынес в понедельник минувший всю эту историю там, на первую полосу, сделал ее главной публикацией номера, совершенно справедливо там перечислил, по-моему, порядка 10 случаев, когда, начиная аж с 2001 года, Шаймиев все-таки там упрямо говорил, что не все ему нравится в тех реформах, которые там проводились под общей вывеской строительства вертикали власти и борьбы с так называемыми региональными баронами.
И при этом я бы заметил, что ни одно из этих выступлений не привело к сколько-нибудь серьезному глубокому конфликту между, скажем, руководством Татарстана и федеральным центром. То есть каждый раз это, может быть, способствует дискуссии, безусловно, привлекает общественное мнение, как и сейчас мы видим, не случайно «Единая Россия» так активно включилась в этот дискуссионный процесс. Но, тем не менее, как бы и статус-кво, и некие, так сказать, основные параметры стабильности, они сохраняются. То есть в этом тоже мастерство Шаймиева, как, безусловно, федерального политика, обозначить свою позицию, сказать о том, что она есть и она не изменяется, но при этом как бы не создавать дополнительных таких острых узлов напряженности, которые вполне вероятно могли бы появиться, скажем, если бы этим занялся какой-то другой политик. Так что я думаю, что, скорее всего, это, с одной стороны, показатель, что есть определенные точки напряжения в этом вопросе, и, в общем-то говоря, очень многие заинтересованы в какой-то ясности. Что будет? Останется прежний порядок? Или он как-то будет частично видоизменен? Такие намеки тоже уже появились, и в том числе и в устах очень высокопоставленных политиков, чиновников. Либо же он будет изменен в плане возвращения к статус-кво. Это одна сторона. Или второй аспект – это попытка в конечном итоге прояснить какие-то основные контуры будущей региональной политики. То есть...
Но обратите внимание, ведь уже об идее, скажем, сменить выборность мэров городов их назначаемостью, о котором решение, которое казалось, вот-вот будет принято, и о нем говорилось там еще год назад, как фактически событие, которое там обречено произойти, все, забыли. Это тоже говорит о какой-то тенденции или нет?
Думаю, что да. Думаю, что все-таки решили, что на таком уровне, как уровень городов, где избираются мэры, наиболее приближенные к населению начальства, все-таки лучше, чтобы был какой-то элемент обратной взаимосвязи с этим начальством. Что же касается более высоких позиций, то здесь уже определенные изменения, тут определенные различные точки зрения, и здесь, как мы видим, существует масса различных точек зрения.
Ну, они высказываются тоже осторожно. Скажем, многие цитировали заявление министра регионального развития Дмитрия Козака, или как он сам просит ставить ударение в его фамилии, Дмитрия Козака. Так вот, он вроде и сказал, что там... Не ко времени это, но он не сказал же категорически, нет, этого не будет никогда, потому что этого не будет никогда.
Я думаю, что, может быть, в логике, скажем, региональной политики, это и не ко времени, да, пришло новое правительство, там определенные структурные изменения, Собянин появился на этом поле, там и Козак уже, так сказать, в новом качестве и так далее и тому подобное. Действительно, с этой точки зрения, там, правительство собирается какую-то собственную вертикаль выстраивать. Действительно, с этой точки зрения, может быть, и не ко времени. Но есть иная, как бы, плоскость макрополитики. Как ни говорить, можно еще раз упомянуть создавшуюся, так сказать, возникшую, сформирующуюся сейчас диархическую или дуалистическую, как угодно, систему исполнительной власти. И ясно, что губернаторы – это огромный ресурс. И какую позицию он займет в этой самой диархии? С учетом того, что для большей части российского чиновничества, и я убежден, для большинства губернаторов, в общем-то, вопрос о том, кто в государстве главный, еще остается открытым.
Да, вы видели эту совершенно замечательную сцену, которую сейчас можно найти, наверное, там на многих сайтах в интернете, как на недавнем Санкт-Петербургском форуме в зал входит Дмитрий Медведев, и диктор торжественно объявляет: «Президент России!» И дальше там он начинает говорить по привычке, это уже там вошло в кровь и плоть людей, да? И потом, споткнувшись после короткой паузы, говорит: «Дмитрий Анатольевич Медведев». Надо отдать должное, что Дмитрий Анатольевич отреагировал адекватно, видно, как он идет, да, и откровенно хохочет. Откровенно хохочет. Но вот...
Ну, тем не менее, это, как это говорится в известном анекдоте, это тенденция. Я думаю, что диктор в этом плане не один. И губернаторы, в конце концов, из того же теста, и многие из них сейчас, поезжая в Москву по делам, наверное, мучаются вот этим вопросом, как себя повести, позиционировать себя в рамках вот этой вот дуалистической модели. Поэтому, безусловно, с этой точки зрения это тоже ресурсы, надо проверить, как вообще...
Знаете, ведь говоря о Медведеве, Медведев позиционирует себя как либерал. Или, во всяком случае, пытается это сделать. Он говорит о том, что он демократ, и он говорит о том, что он поклонник свободы. Пусть даже при этом цитирует Екатерину II, которая, как известно, про свободу рассуждала больше в переписке с Вольтером, а своим подданным такую свободу показала, что мало не покажется. При ней же на самом деле произошло максимальное закрепощение российского крестьянства. Так вот, тем не менее, Дмитрий Анатольевич, наверное, бы сейчас не мог в силу вот этих обстоятельств высказаться, скажем, категорически там, против восстановления выборности губернаторов. Ну как же выступать президенту-правоведу, президенту-либералу, такому президенту продвинутого, просвещенного типа, против торжества народовластия?
Я с вами абсолютно согласен. Думаю, что тем более с учетом того, что, как мы видим, как осторожно, очень осторожно, я бы сказал, даже иногда выверенно нащупываются какие-то возможности нового курса, я бы сказал, коридоры возможностей, а мы должны быть объективными, эти коридоры на сегодняшний день не очень широки, то с учетом таких дальнейших перспектив закрывать подобную возможность изначально, уже в самом начальном этапе своего президентства, но было бы в высшей степени иррационально.
Ну что ж, мы сейчас прервемся. Прервемся для того, чтобы в эфир вышли анонсы предстоящих программ на канале RTVI. На «Эхе Москвы» будет реклама, и через минуту-другую мы продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
Три, два, один. Реклама.
Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Институт искусств и информационных технологий объявляет набор абитуриентов на очную и заочную форму обучения на 2008-2009 учебный год по востребованным специальностям. Связи с общественностью, реклама, социально-культурная деятельность, организация и управление в туристской отрасли и другие факультеты. Выдается государственный диплом. Отсрочка от армии, предоставляется общежитие. Звоните 535-16-68 и 535-35-11.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Международная академия бренда при поддержке правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства культуры Российской Федерации представляют лучшие бренды России. Церемония награждения и благотворительный прием. 3 июля. Дом Пашкова. Официальная информация и аккредитация bestbrand.ru. Телефон 787-8563.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». СПС и «Яблоко» готовятся к продаже беглым олигархам. Две стороны молочного кризиса. Что хранят закрытые архивы Отечественной войны? Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Выставка «Православные иконы России, Украины, Беларуси» из собраний Третьяковской галереи, Киево-Печорского историко-культурного заповедника и Национального музея Республики Беларусь является частью международного проекта, приуроченного к 1020-летию Крещения Руси. В залах Третьяковской галереи впервые можно увидеть 90 икон 14-19 веков, демонстрирующих своеобразие и родство искусства трех народов, имевших общий духовный ориентир – Византию. Экспозиция открыта по 13 июля в инженерном корпусе Третьяковки.
В этом смысле.
Я бы в этом смысле не дернулся.
Дергайся, не дергайся. В этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9.
Сергей Бунтман и истинные фанаты футбола представляют. Высшая лига, легионеры и миллионы долларов. Неподкупные судьи, штрафные удары и искусственные газоны. Кровь, пот и слезы. Футбольный клуб. Каждую пятницу в 22:10.
Эхо Москвы.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на волнах радиостанции «Эхо Москвы». О других событиях последних дней мы расскажем в нашей традиционной рубрике, где мы называем трех ньюсмейкеров недели, трех известных политиков, чиновников, бизнесменов, в последние дни по тем или иным причинам упрочивших свой вес и влияние, набравших дополнительные очки, и трех, которые очки потеряли. Материал Сакена Аймурзаева.
Победы и поражения.
Неудачно завершилась неделя для председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Газовый монополист оказался камнем преткновения на финишной прямой России во Всемирную торговую организацию. Накануне появилась информация, что Германия требует признать «Газпром» государственным торговым предприятием. То есть настаивает на абсолютной открытости концерна в вопросах экспорта и импорта. Если это произойдет, ВТО сможет контролировать активы «Газпрома» и условия сделок компании, а это очевидный минус для руководства, которому дополнительный смотрящий, да еще из-за рубежа, наверняка не нужен. Неожиданной удачей обернулась минувшая неделя для автора мифологемы «Чекистский крючок» бывшего главы госнаркоконтроля, нынешнего шефа Рособоронпоставки Виктора Черкесова. Сотрудник Следственного комитета при МВД генерал Игорь Цоколов, которого называют «человеком Черкесова», может стать помощником президента Медведева. Утверждают, что Цоколову доверят программную сферу борьбу с коррупцией в спецслужбах. Помимо хорошей новости из Кремля, Виктор Черкесов может записать себе в аппаратный актив решение Генштаба полностью передать Рособоронпоставкам контроль над армейскими закупками, а это ни много ни мало 300 миллиардов рублей. Мощнейший удар по профессиональной репутации получил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Дмитрий Медведев распорядился к началу октября разрешить инвестировать деньги из стаб-фонда на внутреннем рынке. Кудрин всегда считал это недопустимым. Неприкосновенность стаб-фонда была краеугольным камнем монетарной политики, которую проводил глава Минфина. Но в Кремле от этой политики решили отказаться. В плюсе, причем скорее финансовом, оказался глава РЖД Владимир Якунин. На днях в офис железных дорог наведался премьер Путин. Визит главы правительства оказался очень дорогим. Путин подписал стратегию развития РЖД до 2030 года. За 20 с лишним лет компания, которой руководит Якунин, получит баснословные деньги – 14 триллионов рублей. Вряд ли нынешний глава РЖД будет управлять железными дорогами еще четверть века, но на ближайшее время вопрос с финансированием для него стоять явно не будет. Окончательным можно назвать поражение замглавы Росприроднадзора Олега Митваля. Как сообщил «Коммерсант», в новом штатном расписании ведомства конкретных функций для чиновника не нашлось. Митваль будет заниматься особыми поручениями. К тому же, внештатному теперь сотруднику больше не положен кабинет. А лишиться кабинета в аппаратном мире смерти подобно. И заключает список вице-премьер Сергей Иванов. Как бы неожиданно это ни звучало, в ближайшие месяцы он может стать мэром Москвы. Проигравший в операции преемник, лишенный статуса первого вице и, казалось бы, обреченный на дальнейший карьерный спад, Иванов таким образом окажется на вполне приемлемом и очень выгодном посту. Источник сенсационной новости – газета «Твой день». Многие поморщатся, услышав об этом издании, однако недооценивать его не стоит. Именно «Твой день» в свое время первым сообщил о грядущей отставке с поста генпрокурора Владимира Устинова.
В свете этой последней версии о возможной будущей судьбе Сергея Борисовича Иванова становятся, возможно, понятны некоторые события в работе вице-премьера. На прошлой неделе он, например, присутствовал на открытии скоростного поезда Савеловский вокзал, аэропорт Шереметьево. Многие отметили, что на событии городского масштаба мэра Лужкова не было. А потом Иванов еще... Это, пожалуй, занимательное совпадение. Посетил Севастополь в день юбилея города. Во время визита в Крым вице-премьер сделал несколько громких заявлений. В частности, рассказал, что если Украина вступит в НАТО, между нашими странами будет неизбежно введен визовой режим. Ну, кстати, с точку зрения можно оспорить, потому что известно, например, Турция давно состоит в НАТО, и тем не менее, фактически между России и Турции безвизовый режим, точнее, приезжаете в Турцию, многие, наверное, это делали, визу получаете в течение там нескольких минут на границе. Так что эта логика критики едва ли выдерживает. Но, собственно, дело-то в другом, что доселе выпады в адрес Киева по поводу Крыма и Севастополя были прерогативы Юрия Лужкова. Кто знает, может, действительно они поменяются местами. Вот отсюда перейду к беседе с нашим сегодняшним гостем, с экспертом Московского центра Карнеги Андреем Рябовым. Как вы думаете, вот этот слух, запущенный газетой «Твой день», может под собой что-то иметь?
Ну, я думаю, что какие-то телодвижения на этот счет, несомненно, существуют, осуществляются. И, очевидно, вот те факты, которые вы сейчас назвали, особенно вот присутствие во время поезда, потому что как бы, ну, это скоростной поезд и нынешний круг обязанностей вице-премьеров правительства, видимо, это не совсем пересекающиеся, или, мягко говоря, далековато находящиеся друг от друга вещи. Но все, да, и есть другое, как бы, еще очень важное обстоятельство. Мы помним, что вот накануне конституционной смены власти было много слухов, и главными возможными кандидатами в преемники Юрия Михайловича назывались такие фигуры, как нынешний глава, начальник управления делами президента Владимир Кожин, как бывший руководитель администрации президента Сергей Собянин. Но мы видим, Собянин уже успешно работает на новом месте. Что касается Кожина, по-видимому, он остался там, где он и был. И вроде бы как бы вот круг этих первостепенных или преемников номер один, он исчез. А вот Сергей Борисович, имя которого тоже мелькало тогда, но как-то очень какой-то короткий период, вдруг опять в каком-то, значит, новом политическом контексте опять оказывается среди упоминаемых.
Но, с другой стороны, в Крым он поехал потому, что Лужков объявлен там персоной нон-грата, а кому-то ехать надо.
Надо, и потом внешнеполитическая стезя, это его, так сказать, традиционная, близкая, он часто и много, будучи, занимая разные высокие государственные должности, выступал по вопросам внешней политики, в том числе и по политике безопасности. Севастополь — это где-то как бы вот в сфере его традиционных интересов. Но мне представляется, что даже несмотря на то, что есть ли какие-то определенные телодвижения в этом направлении есть, усилия предпринимаются, все-таки едва ли федеральная власть будет столь сильно рисковать, поскольку Москва, как мы знаем, это прежде всего очень сложный хозяйственный комплекс. Хозяйственный не только в смысле как бы чисто экономическом, да, взаимодействия, но и очень сложный комплекс федеральных, местных и прочих разных отношений, где завязаны интересы десятков и сотен разных больших и малых групп. Поэтому, естественно...
Ну, знаете, всегда есть возможность развести должность мэра и должность главы правительства Москвы. Лужков их фактически совмещает на протяжении всей своей карьеры.
Это так. Но, с другой стороны, мы прекрасно...
Сделать политического мэра и какого-нибудь опытного хозяйственника главой
правительства. Да, но боюсь, что в Москве слишком много вопросов, которые хозяйственные, которые автоматически становятся политическими. И которые ни один глава правительства при мэре решать не будет, а будет делегировать их наверх. И возникает вопрос, а Сергей Борисович, он как бы вот по прежней своей деятельности, он готов принимать вот такого рода решения, причем достаточно жестком режиме, которые затрагивают интересы десятков, а может быть и большее количество различных влиятельных групп. Мы помним, как, скажем, некоторые неосторожные его высказывания в ходе еще на начальной стадии избирательной кампании, когда он считался кандидатом номер один, наверное, нанесли определенный вред. И в том числе, может быть, стали одним из факторов, который не позволил ему выйти вот на этой финишной прямой в майке, выражаясь языком велосипедистов, в майке лидера, в желтой майке лидера. А в Москве таких решений надо будет принимать ежедневно, и очень много. Поэтому я думаю, что все-таки это очень специфическая работа. Это безусловно, политик, это, безусловно, дипломат, и это человек, способный как бы взвешиваться и оценивать разные интересы. Насколько Сергей Борисович готов к этой работе, ну, я, по крайней мере, бы оставил бы знак вопроса.
Ну, вот появились некоторые разведпризнаки того, что перемены участи произошли. Мы об этом только что упомянули, в судьбе другого бывшего силовика, Виктора Черкесова, которого вроде уже как совсем списали, потому что в нем видели чуть ли не нового директора ФСБ. Он откровенно вел борьбу за этот пост, как мы все прекрасно помним, и там произошел на этой почве вот конфликт, так называемая война спецслужб, и вот вдруг появились признаки того, что что-то он там еще, оказывается, может из себя представлять и очень многое делать.
Ну, я был бы...
Или вы не преувеличивали бы это?
Я бы все-таки был бы осторожен в таких оценках. Во-первых, все-таки, если выражаясь, так сказать, в терминах бывшей советской политической системы, а наша все-таки очень много, по крайней мере, по стилистике сильно напоминает, он переведен сегодня на хозяйственную работу, да, с политической работы, потому что его должность была все-таки в значительной степени прежняя, носила, имела возможности, давала возможности политического влияния. Сегодня это хозяйственная работа, да, связанная с большими деньгами, и ваш сюжет это наглядно происходит. проиллюстрировал, да, но возможности влияния на политические механизмы принятия политических решений, безусловно, ограничены, если вообще существует. Это во-первых. Второе, что касается вот назначения, возможного назначения.
Возможного
назначения.
Но еще не произошло.
На, возможно, очень серьезный пост, мы не знаем, потому что это новый пост, если он будет создан, такой пост генерала Цоколова, то здесь тоже существуют разные оценки. Да, в какой-то момент они пересекались, и в какой-то момент, как утверждают, Виктор Черкесов оказал поддержку. Но есть и другая точка зрения, что генерал Цоколов – это вполне самостоятельная фигура в этом мире, в мире, так сказать, следственных институтов, следственном сообществе и так далее, у которого за спиной очень серьезный опыт, включая, например, известное дело по чеченским авизам в 1992 или 1993 году, если не изменяет память, да, который служил с очень серьезную репутацию такого вот профессионала, не, скажем, не встроенного в ту или иную влиятельную группу интересов. Есть и такая позиция. Насколько, если эта связка когда-то существовала, насколько функциональна она сегодня, или она может быть заработать заново, это еще достаточно большой вопрос. Поэтому мне казалось, что пока все-таки следовало сделать паузу. У меня такое ощущение, что вот Владимир Путин, проведя эти кадровые изменения, в принципе, как бы создал для наиболее сильных членов своей команды новые поляны. Вот, дескать, я переформатировал несколько поля, да, давайте попробуйте поиграть вот так. У вас есть возможности, посмотрим, что получится у вас в этой новой ситуации. Вот, ситуация открытая, и, безусловно, я думаю, что открыта она как в сторону, так сказать, возможного усиления влияния, так и в сторону дальнейшего, скажем так, падение этого влияния.
Ну что ж, мне хотелось задать вам еще вопрос по поводу Алексея Кудрина и вот этого неожиданного решения, которое, в принципе, ломает наше представление о том, как устроена работа экономического блока правительства, но об этом мы поговорим после новостей середины часа на «Эхе Москвы» и анонсов предстоящих программ на телеканале RTVI. Оставайтесь с нами. Мы переходим к второй части очередного выпуска программы «Власть». И перед тем, как прерваться на новости и рекламу, мы начали говорить о министре финансов, о вице-премьере Алексее Кудрине, в судьбе которого, возможно, произошел совершенно неожиданный поворот. Я напомню, что президент России Дмитрий Медведев распорядился, что отныне можно и нужно вкладывать деньги, накопленные в стабилизационном фонде, внутри России. До сих пор все инвестиции производились исключительно на внешнем рынке, и это было там альфа и омега финансовой монетарной политики, которой все эти 8 лет бессменный министр финансов России Алексей Кудрин проводил и самым яростным образом отстаивал. Как вы это интерпретируете, вот такой вот, в общем, неожиданный поворот?
Честно говоря, для меня это тоже было очень большой неожиданностью, поскольку казалось, и многие так считали, о том, что, в общем, проведение монетарной политики, это, если угодно, монополия Алексея Кудрина, и в этом, ну, как бы он главный, кто определяет параметры. Могут быть какие-то дискуссии, могут быть какие-то нюансы, но что касается основных параметров, а о них вы точно сейчас сказали, тут никаких дискуссий быть не может. И вот это произошло. Ну, я думаю, что все-таки постепенно, к сожалению, постепенно в российских верхах берет линия такая в пользу проведения инфляционной политики. Связано это и с большими социальными расходами, которые, как известно, никто не хочет, так сказать, сдерживать, а напротив. Мы видим постоянно, каждую неделю парламент принимает там какие-то поправки, что-то увеличивает, кому-то добавляет и так далее и тому подобное. Естественно, да, плюс непрекращающееся давление различных лоббистов, которые также требуют всевозможные проекты. И об этом сегодня уже говорилось, например, огромный проект, который, программа, которую давно РАО, РЖД, так сказать, готовила до себя, на 14 триллионов долларов он тоже утвержден. Я думаю, что этим не ограничится, что другие ведомства, также с такими мощные, значительные госкомпании, также придут со своими соответствующими требованиями и запросами. И, судя по всему, все-таки вектор экономической политики начал склоняться в эту сторону. По-видимому, так сказать, баланс сил Кудрин, а в общем-то в составе нынешнего правительства очень немного по пальцам можно пересчитать людей, которые в принципе разделяют вот такие взгляды, стал складываться в пользу, так сказать, сторонников инфляционной политики.
А вот такой вопрос у меня возникает. Это может быть такое политическое, популистское решение Дмитрия Медведева, которое, может быть, ему подсказали его ближайшие советники, может быть, он сам выступил инициатором. Но смотрите, что происходит. Вот на днях буквально появились новые данные компании «Медиалогия», которая замеряет количество, скажем, упоминаний тех или иных политических деятелей, в том числе первых лиц государства, в том числе Медведева и Путина в основных средствах массовой информации. И мы видим, что Медведева сейчас стали показывать по телевизору, по основным каналам чуть ли не в полтора раза больше и чаще, нежели премьера Путина. Во всяком случае, вот на последнем там недельном временном отрезке. Но по-прежнему, по всем социологическим данным, по всем результатам опросов общественного мнения, Путин сохраняет значительно более высокую популярность, значительно более высокий уровень доверия. Может быть, это вот, знаете, такой жест, направленный, вот я, Медведев, там говорю о том, что вот те деньги, которыми вот у нас, как говорится, завались, да, я вот теперь там принимаю решение, что будем их вкладывать, я не знаю, там, в медицину, в строительство дорог, в какие-то другие конкретные инвестиционные проекты.
Главное, что они были там вот в американских ценных бумагах, да, а теперь тут у нас внутри будут. Я думаю, что такой элемент вполне может присутствовать. Почему? Потому что когда, например, правительство, да, и причем это достаточно действует, делается с таким серьезным пиаром, чтобы все видели, да, принимает постоянно вот эти вот социальные программы, ну, давайте будем откровенны. Конечно, президенту в этот момент выступить и сказать: слушайте, давайте ограничивать расходы, давайте вот здесь ужмем, здесь посмотрите, какой уровень инфляции и так далее. Я думаю, что, конечно, с политической точки зрения это был бы неверный шаг. И, возможно, такой элемент, если тем более, я думаю, что это станет скоро очень ясно и понятно, как если это действительно пойдет такая соответствующая как бы информационная волна с объяснениями, что отныне на деньги, вот они у нас теперь здесь работают на нашу отечественную экономику, на наши отечественные учреждения и так далее и тому подобное. Возможно, это является такого рода ходом. Политически, может быть, это поможет отчасти, хотя не думаю, что очень сильно, да, вот этот как бы дисбаланс выправить в популярности, да. Но что касается экономической, я боюсь, что это может очень серьезно стимулировать возникновение такое постепенное формирование инфляционной спирали, из которой, как известно, выхода позитивного для политических деятелей нет. Поэтому все-таки лучше оставаться где-то в стороне от нее. Пусть она, так сказать, существует в в самостоятельном режиме.
Ну, а на минувшей неделе, замечу, в отличие от, например, предыдущей, если не считать выступления Ментимера Шаймиева в пользу возврата к выборам, всенародным выборам глав регионов, о чем мы уже подробно говорили, не было больше так уж много ярких, во всяком случае, событий, которые можно истолковать как знаки грядущих перемен, надежды, на которые сегодня питают многие. И вообще у политологов, политических аналитиков, обозревателей средств массовой информации, я себя в данном случае не вывожу за скобки, есть некий кризис жанра. Ведь если еще недавно все мы жили в простой и понятной системе временных координат, я имею в виду, есть дата начала президентской предвыборной кампании, есть день президентских выборов 2 марта, есть 7 мая день, когда заканчивается второй президентский срок Владимира Путина, и он должен уйти и передать свои полномочия новому президенту. Есть четкая главная интрига, уйдет Путин или не уйдет, поменяет Конституцию или не поменяет, останется, не останется. То вот теперь все ориентиры, все реперные точки сбиты. И об этом сегодня редакционный комментарий программы «Власть».
Главная тема.
Каким словом описать состояние, в котором живет Россия на втором месяце президентства Дмитрия Медведева? Самые горячие головы говорят об оттепели, усматривая ее признаки в мельчайших поступках и обрывках фраз высших лиц государства, которые, вполне вероятно, на самом деле совершают, произносят их совершенно случайно. Так или иначе, но большинство российских политиков, политологов, чиновников, бизнесменов, журналистов, всех, кто претендует на право называться словом «элита», напоминают персонажей знаменитой пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», которые сидят у дороги и ждут некого Года, а кто такой Года, так до конца пьесы не разъясняется, то ли какой-то их знакомый, то ли, напротив, незнакомый, а то ли сам Господь Бог. Элита сидит и гадает, когда же придет настоящий президент Медведев. Почему он пока не настоящий, никто объяснить не берется. Элита ждет, когда начнутся перемены, реформы. Какие перемены, какие реформы, никто толком сформулировать не может. Как не может и объяснить, почему, собственно, эти перемены должны произойти. Почему, говоря словами автора термина «оттепель», должен неуклюже зашевелиться толстый лед, в очередной раз сковавший Россию. На самом деле, уместно вспомнить слова из письма умного и тонкого Бориса Пастернака Андрею Белому. «Я больше полугода ничего не делаю, не работается как-то. Это от того, что весна принесла с собой глупый призрак относительной свободы, ложный, поверхностный и, может быть, в наших условиях неуместный». Это сказано в январе 1933-го. Почему мы решили, что в России история не может повторяться? Главное, бездеятельное ожидание элиты или псевдоэлиты не способно привести ни к каким переменам. История – триумф воли. Историю творят не ожидающие манны небесной, а совершающие волевые поступки. Как тот же Пастернак, который много лет спустя совершит главный поступок в своей жизни, напишет роман «Доктор Живаго» и издаст его на Западе. Как Ельцин на танке. Как, в конце концов, Ментимир Шаймиев, который давеча первый громко заговорил о том, что давно ясно многим – нужно вернуть выборы. Под лежачий камень вода не течет. Если не давить на президента, на власть, если не пытаться сдвинуть с места эту глыбу, ожидание перемен обернется бессмысленными мечтаниями. Я не случайно употребил в конце комментария выражение «бессмысленные мечтания». Если кто не помнит, именно это словосочетание употребил государь-император Николай II, только что вступивший на престол, в ответ на верноподданнейшее коленопреклоненное прошение представителей земств расширить права местного самоуправления. Это была классическая, многократно повторявшаяся в российской ситуации, в российской истории ситуация, когда сама по себе смена власти после долгого периода реакции рождает в обществе ожидание перемен. Однако новая власть оказывается либо совершенно не готова, либо органически не способна осуществить эти перемены. Александр I, вступивший на трон в 1801 году, прекрасно понимал необходимость отменить крепостное право. А уж после народной победы над Наполеоном, казалось, русский мужик не сможет не получить в награду освобождение. А пришло оно лишь полвека спустя. Да и то для этого понадобилось унизительное поражение в Крымской войне. А при Александре I общественные ожидания обернулись аракчеевскими военными поселениями и привели, в конце концов, к восстанию декабристов. И точно так же гражданские права и свободы Государственной Думы и прочие позитивные изменения, которые произошли впоследствии при Николае II, глядишь, не имели бы места, если бы не столь же унизительное поражение России в войне с Японией, в значительной мере спровоцировавшее события Первой русской революции. И, наконец, если говорить о недавнем прошлом, Горбачевской перестройки тоже могло не быть, если бы не падение цен на нефть, если бы не Чернобыльская катастрофа и если бы не неподъемное бремя гонки вооружений, которые Соединенные Штаты вынудили Советский Союз взвалить на свои плечи. Ну, а что касается того, в каком времени мы живем, вы знаете, я бы добавил еще вот, что, по-моему, гораздо больше подходит медицинский термин «ремиссия», обозначающий особый период болезни, когда ее признаки ослабевают или даже исчезают совсем. Так что порой кажется, что наступило выздоровление, а на самом деле болезнь остается. А вы как думаете? Я обращаюсь теперь к моему гостю, к Андрею Рябову, политологу, эксперту Московского центра Карнеги. Вот вы бы какой термин применили бы для описания той общественной ситуации, тех умонастроений, в которых живет элита или там псевдоэлита?
Вы знаете, наверное, ваш термин, который вы только что привели, наиболее близок. Я говорю, может быть, подумать, можно еще какие-то придумать термины, да? Но смысл, как мне кажется, ситуации заключается в том, что, с одной стороны, ну, прежде всего, о системе координат. Я думаю, что было бы, наверное, неправильно и не совсем справедливо ждать, что появится вот эта привычная система индикаторов. Какие-то события, какие-то знаковые вещи, по которым можно будет измерять температуру. Да? Политика сдвинулась туда, в таком-то направлении. На столько-то градусов там повысилось, понизилось, что-то уменьшилось, увеличилось. И вряд ли этого будет при такой вот ситуации, с одной стороны, полузакрытого политического процесса, с другой стороны, есть ожидания, с другой стороны, и с третьей стороны, есть еще понимание того, что что-то нужно делать. И в этой ситуации очень сложно найти какие-либо индикаторы. Ну, рискну предположить, что все-таки опять традиционными индикаторами, по крайней мере, в ближайшем будущем, будут какие-то кадровые изменения. Опять. Ну, если они будут, конечно, может быть, их и не быть. Но если они будут, то, пожалуй, это самый надежный индикатор того, что-то происходит и в каком направлении происходит.
Ну, вы помните, как, если мы уже заговорили о Горбачеве, да, там происходили постепенные перемены, очень не сразу, да, когда постепенно Горбачев выводил своих людей, своих ближайших советников во власть. Да? Александр Николаевич Яковлев, архитектор перестройки, он же сначала был только секретарем ЦК, а потом вначале он даже не был секретарем ЦК, он был просто заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, потом уже секретарем, и только потом, то есть уже где-то на третьем году пребывания Горбачева у власти, он становится членом Политбюро, то есть там полноценным партнером Горбачева по вот тому механизму принятия решений, который тогда существовал. Да, и, кстати, вы знаете, я что хотел еще вспомнить? Вот к вопросу о системе координат, о каких-то там разведпризнаков грядущих. Вот помните, была такая история с публикацией в российской прессе письма группы бывших советских граждан, диссидентов, представителей творческой интеллигенции, которые в свое время были высланы фактически из Советского Союза, лишены гражданства. Они написали письмо в газету «Фигаро», смысл которого был: Горбачев должен предъявить доказательства того, что он действительно является сторонником реформ. Но вот самым большим доказательством оказалось то, что покойный Егор Владимирович Яковлев взял и напечатал это письмо в московских новостях. Это к вопросу о том, что если не предпринимать ничего, можно вот там сотрясать воздух какими-то там риторическими, там, пусть кто-то предъявит доказательства, да, а можно там делать какие-то там движения, которые подталкивают власть в определенном направлении. Только вот есть ли силы, которые сейчас в этом заинтересованы?
Вы знаете, мне кажется, что вот абсолютной кальки той ситуации быть не может. И вот почему. Все-таки тогда, скажем, вот такие действия, о которых вы сказали, как Егор Владимирович Яковлев, они были рассчитаны на серьезную общественную реакцию. Не только на реакцию верхов, что само по себе понятно, но и на какой-то очень мощный публичный ответ, импульс публичный, да? Сейчас, я думаю, это очень сложно рассчитывать. Общество, ну, такое, какое оно есть, оно тоже, если использовать уже в сегодняшней традиции медицинскую терминологию, находится в состоянии посттравматического синдрома. Да? Оно релаксирует радостно, так сказать, воспринимает все эти гедонистические, так сказать, удовольствия на сегодняшний день. И мы видели, кстати, ведь аналогичная попытка, я не знаю, насколько уместно такое сравнение, но почему-то оно сейчас пришло в голову. Вот письмо правозащитников по поводу амнистии. Ну, имело ли оно, я с этой точки зрения хочу посмотреть, какой-либо значимый политический резонанс, как вот письмо тогдашних бывших диссидентов?
Нет.
Ну, нет.
Значит, вот... нет запроса.
Нет запроса.
И кроме того, вот элиты или псевдоэлиты, там, я все время оговариваюсь, потому что уже не раз говорил, на мой взгляд, это большой аванс называть вот нашу псевдоэлиту элитой.
Ну, она принимает решение, вот с функциональной точки зрения она элита, потому что да, она принимает решение, по которому
она живет. Это не моя мысль, я вычитал ее в интервью, очень занятное было интервью в журнале Citizen K известного телевизионного и кинематографического продюсера Тодоровского-младшего. Вот он пишет о том, что люди живут в ситуации, когда вытесняется реальность, когда вот этот вот жизнь, которая состоит из таких гедонистических удовольствий, на самом деле есть нежелание, такое прямое нежелание что-либо понимать вообще про собственную жизнь, как она обстоит реально.
И вот в этом,
то есть, когда
кажется...
людям говорят, там, слушайте, у вас бомба заложена в доме, они говорят, не-не-не, вот вы нам, пожалуйста, там, Евровидение еще раз покажите, там, как, еще раз покажите, как Дима Билан спел свою победную песню.
Да, вы знаете, мне кажется, это очень важный пример, который вы сейчас назвали. О чем он свидетельствует? О том, что человек, представим себе политика, неважно, кто это, X, Y, Z, Медведев, Путин, еще кто-то, который берет на себя ответственность сказать обществу об этих проблемах. Но он явно связан с риском, когда общество не хочет слышать об этих проблемах. Но, тем не менее, политики или те, кого мы называем элитой, они обязаны в силу своей просто, так сказать, функционального назначения в обществе, обязаны думать о том, что завтра, о том, что за экраном, о том, что за горизонтом, а там, в общем-то, нарастающий ком проблем. И мне такое ощущение, что главная проблема состоит, вот этой ситуации, состоит в том, что, ну, если не все, то многие понимают, что-то надо серьезно менять. Не обязательно в политике, в экономике в первую очередь, да, в социальной структуре и так далее и тому подобное. Отсюда все эти разговоры об инновационной экономике, России 2020 и так далее и тому подобное. Да. Но как только начинают подходить к этому как к практической задаче, которая означает, что, в общем, положение тех групп, которые сейчас занимают лидирующие позиции, не окажется столь безусловным, что, очевидно, для всех будут определенные риски, кто-то может очень много потерять и серьезно потерять, то возникает откровенно сомнение, а стоит ли, когда и так все неплохо. Когда цены на нефть зашкаливают там за 130, а кто знает, сколько они будут стоить завтра. Когда, скажем, в Европе реально возникают проблемы, связанные с социальной напряженностью. А стоит ли рисковать, когда и так все хорошо? Поэтому вот это такая неопределенность, вязкость. Да, и, наконец, когда общество на самом деле не желает этого слушать. И в то же время, я думаю, что многие люди задумаются вопросом о том, что самое страшное для России, для нашего общества, о чем мы уже неоднократно сталкивались в нашей истории, это фактор коллективного прозрения.
Ну вот последний вопрос, который я хотел бы вам задать. На больше у нас сегодня не остается время. Судьба Ходорковского. Этот вопрос я в последнее время в каждом выпуске задаю в конце программы. Ведь действительно, согласитесь, наверное, то, чем закончится это дело, будет ли новый процесс или его не будет, это, наверное, вот тот пробный камень.
Да? Индикатор.
Индикатор. Мерещится ли нам глупый призрак относительной свободы, еще раз цитирую Пастернака, да, ложный, поверхностный и, возможно, совершенно неуместный в нашей нынешней ситуации, или все-таки грядут какие-то либеральные перемены?
Ну, я думаю, что если какие-то перемены начнутся, то, скорее всего, они в этом смысле будут напоминать первую половину 80-х годов, то есть постепенные, в разных сферах. А вот этот индикатор, о котором мы говорим, это все-таки свидетельство очень высокого уровня перемен. В каком-то смысле даже их финальная часть. Ну, не в окончательном, конечно, да, но вот какой-то такой вот точка переломная, после которого перемены становятся уже необратимыми. Да? Поэтому на сегодняшний день пока такие перемены, конечно же, не просматриваются, на мой взгляд.
Вот. Но, тем не менее, я замечу, что вот на минувшей неделе произошло достаточно важное событие, даже два события. С одной стороны, Читинский областной суд удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Ходорковского на незаконность действий следователя. Выяснилось, что, значит, их требование не было достаточным образом рассмотрено, то есть более 2 лет уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского расследовалось в тайне, и следствие не ставило, собирая доказательства, в известность об этом защиту. Это дает основание для пересмотра решения вот о новом процессе. И с другой стороны, было позитивное решение по жалобе Платона Лебедева в Страсбурге, которое... В общем, лишний раз напомнил российским властям о репутационных издержках, которые несет, ведет за собой это дело. Ну, а мне остается только напомнить в заключение, что до окончания тюремного срока Михаила Ходорковского остается 1221 день. На этом все. Я благодарю гостя нашей программы Андрея Рябова, эксперта Московского центра Карнеги. И прощаюсь с вами. Наша программа уходит в летний отпуск. Мы вернемся в эфир в конце лета, где-то в конце августа или в начале сентября. До встречи.